цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция 14. Жертва живая.
Продолжая изучение основных тем послания апостола Павла к римлянам, сегодня мы обратимся к 12 главе этого послания. В этой главе происходит очевидный поворот в развитии мысли Павла. Первые 11 глав несли на себе большую теологическую и догматическую нагрузку. Когда же мы доходим до 12 главы, то видим, как сложные богословские и догматические размышления переходят в практическое выражение Евангелия, о котором говорит Павел. Вы, может быть, знаете, что мне приходится часто выступать на различных встречах и конференциях. И там я столкнулся с традицией, которая родилась неизвестно когда и в какой части христианского мира. Не знаю, откуда это идет, но после публичных докладов, конференций и встреч люди подходят ко мне с Библиями в руках и просят написать в них свое имя. Я всегда начинаю немножко нервничать, когда меня просят об этом, и стараюсь отшутиться, говоря: «Послушайте, но ведь не я написал эту книгу». Однако сложилась такая традиция, когда люди просят лекторов написать в Библии свои имена. И мне приходится это делать. А затем они говорят: «Простите, не могли бы вы также написать стих вашей жизни?» Когда меня первый раз попросили об этом, я был несколько сбит с толку и ответил: «А что это?» Это была еще одна традиция, которой я не знал. Мне сказали: «Мы думали, что у каждого христианина должен быть библейский стих, которым он живет». Тогда я почувствовал себя немножко неловко за то, что у меня никогда не было такого стиха из Библии, которым бы я жил. Было бы неплохо, если бы для нас было достаточно пережить всего один стих. Но тогда я не входил в спор с теми людьми, кто просил меня написать стих моей жизни, а просто писал тот стих, который казался мне важным. Но, вспоминая свою жизнь, я нахожу, что в какой-то момент у меня появился любимый стих Библии. «Думаю, именно об этом спрашивали меня эти люди». И этот стих как раз находится в 12 главе послания к римлянам. Так что перед тем, как приступить к анализу всей главы, я хочу прочитать вам то, что было моим стихом жизни или просто любимым стихом. Возможно, я выбрал его из-за того, что номер главы и стиха было легко запомнить. Это Римлянам 12:12, где мы читаем: «Радуйтесь в надежде, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Эти слова, как я говорил, поразили меня в самое сердце около 30 лет назад. И я увидел в них прекрасное выражение опыта жизни по вере. Первое, что они говорят, что жизнь христианина должна быть наполнена радостью. Христианин должен радоваться, несмотря на все испытания, беды и притеснения, которые выпадают на его долю, потому что его радость – это радость надежды, которую дал нам Бог. Второй элемент 12 стиха – это терпение в скорби. Возможно, я выбрал для себя именно этот стих, потому что прекрасно знаю, что терпение есть тот дар Духа Святого, которого мне так недостает. Я один из тех людей, кто говорит: «Господи, дай мне терпение и прямо сейчас». Я подумал, что для меня будет неплохо постоянно держать этот стих в голове, потому что он учит меня быть терпеливым, особенно в трудное время. Затем следует постоянство в молитве. Радость, терпение, молитва – это три ценности, которые, как мне кажется, выражают суть практического воплощения Евангелия. После такого вступления давайте посмотрим на 12 главу в целом. Эта глава представляется для нас особенно важной, потому что я веду передачу на радио, которая называется «Обновление ума». И, как вы догадываетесь, это выражение взято мной из 12 главы послания к римлянам. Но давайте вернемся к первому стиху, который Павел начинает такими словами. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Здесь мы снова сталкиваемся с тем, что глава начинается со слова «итак». Но это очень большое «итак». Мне кажется, что оно не просто обращает наше внимание к тому, что ему непосредственно предшествует, то есть что Павел говорит в 11 главе. Думаю, что это слово заключает в себе гораздо больше, чем только такую отсылку. Конечно, оно указывает и на то, что говорил Павел в 11 главе, но думаю, что мы можем понимать это и так гораздо более шире. Поскольку в 12 главе меняется сам стиль послания, после «и так» подводится итог всему, что говорил Павел в послании до этого момента. То есть, узнав об оправдании по вере, о совершившемся в нас освящении, об избрании нас Богом по своей благодати и дарованной нам надежде на будущее спасение, как мы поступаем в ответ на все это? Речь апостола переходит здесь в мольбу. Он начинает эту главу словами: «Поэтому я заклинаю вас, молю вас, прошу вас, братья». Именно в свете полученного им откровения апостол говорит здесь: «В связи с тем, что Бог совершил для вас, умоляю вас поступать соответственно этому». О чем же просит апостол? Как он призывает нас поступать? «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую». Из послания к евреям мы узнаем, что эпоха приношения в жертву животных осталась в прошлом. В ветхозаветном богослужении Израиля центральную роль, несомненно, играли жертвоприношения, сожжение быков, козлов, овец и так далее по случаю Дня очищения и в связи с различными событиями. И мы знаем, что эти жертвоприношения, которые совершались в храме, имели значение прообразов, указывая нам через символические действия на будущую жертву Христа, совершенную жертву, которую Христос приносит Богу один раз и навсегда. Но мы должны быть осторожными со словами апостола. Он не говорит о том, что жертва Христа, которую он однажды и навсегда принес Отцу, может быть как-то дополнена или усилена теми жертвами, которые приносим мы. Тем более Павел не стремится установить нечто подобное человеческим жертвоприношениям, которые совершались на алтаре языческого бога Молоха в Ветхом Завете и через которые люди стремились удовлетворить или предотвратить гнев богов. То же мы находим и в других религиях. Однако обратите внимание, что Павел призывает нас не просто к жертве, а к живой жертве. То есть он не просит людей сжигать свои тела и убивать себя. Апостол призывает не к смерти, он призывает нас к жизни. Вся жизнь верующего человека должна быть живой жертвой. Вас может смутить здесь само слово «жертва», потому что, когда мы используем его в бытовом общении, то речь чаще всего идет о том, что мы должны от чего-то отказаться, чего-то себя лишить. Я собираюсь больше не жевать резинку, я жертвую своей привычкой, я пожертвую часть своих денег на что-то. Во всех этих случаях, говоря о жертве, мы имеем в виду отказ от чего-то. Когда Павел говорит здесь о жертве, это та жертва, к которой он нас призывает, и она может сопровождаться какой-то потерей или лишением в нашей жизни. Но помимо этого значения лишения, отрицания, Павел вкладывает в понятие жертвы тот смысл, который делает его практически синонимичным слову «дар». Когда мы рассматриваем типы жертвоприношений, которые описаны в Ветхом Завете, и приходим к жертвоприношениям, совершенным Каином и Авелем, мы видим, что и тот, и другой в первую очередь принесли дары Богу, совершив тем самым жертвоприношение этих даров. Один предложил в дар животное, а другой – продукты. И мы знаем, что жертва Авеля была угодна Богу, а Каина – нет. И даже знаем причину этого. А именно, если мы смотрим на них глазами послания к евреям, то узнаем, что жертва Авеля была сделана с верой, а жертва Каина – нет. То есть один из них действительно прославил и возблагодарил Бога, а другой этого не сделал. И мы знаем, что в Ветхом Завете центральную роль в богослужении играла жертва или дар благодарения. Конечно, этот дар благодарения или жертва благодарения и прославления символически приносилась через принесение в жертву животного или каких-то продуктов, что, однако, совсем не означало, что животные и продукты только и могут приноситься Богу. Бог ожидает от нас искреннего словословия, хвалы и благодарения. Именно об этом говорит Павел. Он говорит, что ответом на то откровение, которое содержится в послании к римлянам, друзья мои, должно быть преклонение перед Богом. Ответом должно служить принесение нашей жизни в дар прославления, хвалы, почитания и благоговения перед Богом, даровавшим нам спасение. Именно такого поклонения ожидает он от верующих в Него. Рассуждая обо всем этом, Павел умоляет нас представлять наши тела. Однако слово «тело», которое он использует здесь, относится не только к физическому телу. Апостол просит нас предавать себя в жертву живую, всего себя. Причем сначала апостол призывает нас откликнуться на его слова активным действием, для того, чтобы быть совершенно уверенным в том, что мы поняли его призыв, апостол сопровождает его еще и предостережением. Он говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть логическим следствием того, что Бог совершил для нас, служит разумное служение Богу. Речь идет не о каком-то дополнительном виде служения, к которому Бог призывает нас. Бог не требует от нас ничего сверх и помимо прямых обязанностей. Но совершенно справедливо, что Бог, который излил на нас свою милость, который освободил нас от грехов и беззаконий через своего возлюбленного Сына, совершенно справедливо с его стороны просить нас посвятить ему свою жизнь. Потому что за эту жизнь Христос принял смерть. Эту жизнь он освободил от уз греха. И эта жизнь отныне принадлежит ему. Если же она принадлежит ему, то она должна быть служением ему. Видите ли, я хочу, чтобы вы не просто скользили взглядом по этим словам. В них сосредоточен самый центр христианства. Быть христианином не значит просто быть членом церкви, не значит просто жертвовать 10% своих денег, не значит время от времени говорить с людьми о Боге. Вся ваша жизнь должна принадлежать Богу, должна принадлежать полностью. Так что самое разумное, что мы можем сделать, это посвятить все, что есть в нас, все, что мы имеем и все, что мы делаем, Богу. У этого есть и обратная сторона. И не сообразуйтесь с веком сим. Если вся ваша жизнь подчинена Христу и стремлению служить Ему, то противоположным полюсом становится подчинение своей жизни интересам мира. Мы знаем, что морфология – это наука о формах и образах. Павел использует греческий корень «морфос» дважды в этом тексте с двумя различными префиксами. Первое слово «сообразуйтесь». Приставка «с» означает «единство с чем-то». «Сообразоваться» в данном случае означает иметь тот же образ, ту же форму, тот же стиль, что и окружающий мир. Мы были искуплены из этого мира и потому не должны находиться во власти всеобщих пристрастий, последней моды и тому подобных вещей, которые стараются всячески подчинить нас себе. В конечном счете, не так важно для нас, в каком направлении движется культура, потому что образ или морфе, которому должны следовать мы, это образ Христа. Писание призывает нас сообразовываться со Христом, и это прямая противоположность стремлению сообразовываться с формой этого мира. Итак, мы призваны сообразовываться. Вопрос только в том, с каким образом мы так стремимся не отстать от жизни, что часто забываем о Христе, в то время как именно Христос, а не мир, есть тот образ, которому мы должны следовать. Продолжая эту мысль, апостол использует другой префикс. Он говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Суффикс «пре» имеет значение «через» или «над чем-то». Наш образ должен возвыситься до нового качества, высшего образа, образа более высокого уровня. Это значит, преобразование есть метаморфоза или переход к высшей форме жизни. И, наконец, перед нами встает вопрос, как это может произойти? Каким образом мы приносим свои тела в качестве живой жертвы? Как происходит преобразование жизни христианина? Как можем мы избежать власти форм и пристрастий этого мира? Если мы прислушаемся к словам апостола, то первое, что должно произойти на пути преображения нашей жизни, это преобразование ума. Нам требуется новый ум. Потому что, как говорит о человеке Писание, каковы мысли в душе его, таков и он. Писание же открывает нам мысли самого Христа. И по мере того, как мы изучаем Слово Божье и познаем ум Бога и ум Христа, когда же мысли Христа и Его истина входят в ваш разум, они изменяют его, и вы уже не можете оставаться прежним. Ваш разум пытается проникнуть многое. Туда стремится войти культура. Окружающий мир хочет властвовать над ним. И уже властвует. Раньше вами руководил старый разум. Если же вы хотите сообразовываться Христу и изменяться согласно Его образу, необходимо обрести новый ум. В этом и заключается цель изучения нами истин Евангелия. Приобретение нового ума и внутреннее изменение. Изменение, которое позволит нам исполнять разумное служение, принося себя в жертву живую. Сегодня мы увидели, что суть христианской жизни, как ответа на призыв Евангелия, состоит в принесении Богу жертвы хвалы и прославления, которое и есть истинное поклонение Богу. Это жертва не денежная и не вещественная, но принесение в дар Богу всей нашей жизни. Но этот дар должен быть даром новой жизни, жизни преображенной, жизни, которая руководится и направляется новым умом. Павел завершает это короткое наставление, указывая на конечную цель и завершение преобразования и обновления ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Меня всегда удивляло, что чаще всего мне приходится слышать от христиан такой вопрос. Какова воля Бога относительно моей жизни? Вы видите, что именно этого вопроса не должно возникать у вас, если в вас совершилось обновление ума, потому что воля Бога в моей жизни есть освящение. Когда же Слово Божие преобразует наш ум, мы становимся способны сознавать и видеть и различать, что есть благо и чего Бог ожидает от нашей жизни.